Когда мы посмотрим на Церковь Иисуса Христа в ее первые годы, в первые десятилетия, мы можем увидеть, что Церковь, будучи живым организмом, она неизбежно, как и всякий живой организм, сталкивалась с процессами развития, и в процессах развития были разные перекосы, разные кризисы. И эти кризисы самые разные, они возникали по разным причинам. Почитайте внимательно Новый Завет, и вы увидите, как, например, послание к филиппийцам адресует проблему, которая была в филиппийской церкви. Эта проблема была связана с конфликтом, который возник между Еводией и Синтихией. Мы не знаем, кто это такие, скорее всего, две женщины. Вот. И апостол пишет целое послание, и в конце приходит, помните, умоляя Еводию и Синтихию, мысли тоже о Господе, объясняет, каким образом, как этого достичь, как к этому подходить. Если помните, кризис в галатийских церквях, он возник в результате проникновения в эти церкви иудействующих верующих, которые пришли из Иерусалима и которые стали внедрять учение о преимуществе или же о центральной роли закона Моисеева иудейской практики, иудаизма. И они постепенно выдавливали Христа и Евангелие Иисуса Христа на поля. И поэтому апостол пишет послание к Галатам для того, чтобы вот этот кризис помочь сбалансировать, помочь его разрешить. Помните кризис в Коринфской церкви? Он был связан с неправильным пониманием роли людей в созидании тела Христова. Вместо того, чтобы видеть различные дарования у разных служителей как взаимодополняющие друг друга и созидающие тело Христово, некоторые члены этой церкви стали противопоставлять их друг другу. Помните, один говорит: «Я Аполлосов, я Кифин, я Павлов, а я вообще самый святой, я Христов, я вообще только за Христом следую». И в результате стали создаваться фракции внутри церкви. Люди стали противопоставлять себя друг другу или одну группировку другой группировке. В результате, помните, апостол адресует эту проблему, и он показывает, что Евангелие Иисуса Христа исключает любую возможность хвалиться кем-либо или чем-либо человеческим. И когда он продолжает развивать эту мысль, то в 12 главе этого послания, помните, он подробно говорит об устройстве церкви, подробно говорит о разных органах, о разных членах тела. И он говорит о том, как вот члены тела дополняют друг друга вот так, так и разные члены церкви, они созданы для того, чтобы дополнять друг друга в едином организме. Кризисы возникали не только вот в этих более поздних церквях, как Филиппийская церковь, как Галатийская, это уже церкви на языческих территориях. Но книга «Деяния апостолов» говорит о кризисе, который возник и не одном, кстати, в самой первой церкви, вот в той самой церкви, матери всех церквей, как говорят, в церкви в Иерусалиме. Церковь в Иерусалиме – это самая близкая к первоисточнику. Вот именно туда сошел Дух Святой. Именно там были апостолы, которые ходили за Иисусом Христом. Именно в этом месте было установлено все правильно. И мы видим, как эта церковь жила, и она пользовалась огромными Божьими благословениями. Я уже упомянул, что в день Пятидесятницы обращаются 3000 человек. И слушайте, как они жили. Вот послушайте описание жизни этой первой церкви. 2 глава, 41 стих. Итак, это Деяния апостолов. Несколько страничек перелистните в своей Библии вперед, и вы увидите, или нет, назад, наоборот. Итак, охотно принявшие слово его крестились. Петр проповедовал, и его слово было принято. Крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Обратите внимание на этот энтузиазм, на эти горящие сердца, на эту жертвенность, на готовность отдавать свое, готовность принимать друг друга, Мы читаем дальше, 46 стих, смотрите, атмосфера. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Друзья, это мечта любой церкви. Это вообще лучшее, о чем можно только думать, на что можно надеяться, когда мы говорим о жизни церкви, о служении в церкви. И мы видим, как вот эта первая любовь, этот горячий энтузиазм, это посвящение, это жизнь, она наполняет весь народ Божий весельем, простотой сердца, страхом Божьим, готовностью к жертвенному служению. Вот так жила первая церковь. И обычно, когда люди говорят о первой церкви, ее служении, читают вот эту главу. Но если мы остановимся только на этой главе, мы были бы нечестны по отношению ко всему тому, что происходило с первой церковью. Проходит совсем немножко времени. Церковь сталкивается с гонениями. Помните, 3, 4, 5 главы описывают гонения, когда на церковь оказывается давление. Вместе с тем церковь расширяет свое служение. И кроме первых 3000, мы читаем, что к церкви присоединяется еще 5000, то есть как минимум уже 8000 людей в церкви. Господь действует. Так что мы читаем еще в 4 главе, помните, когда речь идет об Иосии, которого назвали Варнавою, который, он был один из тех, из многих, кто продавали свои имения и приносили в церковь. То есть еще вот этот дух продолжается. Помните, Господь действует очень серьезно. 5 глава, Анании и Сапфира, вся вот эта история, где они попытались слукавить. То есть Господь действует очевидно, сверхъестественно присутствует там. И вот во всем этом, ну так скажем, самом идеальном примере первая церковь, Божье действие, сами апостолы присутствуют. Мы подходим к 6 главе. 6 глава, 1 стих. «В те дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев, за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Очень интересное утверждение, которое содержит в себе многое, что помогает нам увидеть реальную природу жизни Первой Церкви намного глубже. Ну, во-первых, эллинисты и евреи, все верующие в Первой Церкви, они обратились к Иисусу Христу из иудаизма. То есть они все исповедовали иудейскую религию. Но из этой большой группы, или эту большую группу, можно было, или она разделялась на две большие подгруппы. Первая часть – это те, которые были по рождению иудеи или евреи по нации. И вторая часть – это те люди, которые приняли иудаизм, но они были других национальностей. Их называют здесь эллинистами или эллинистами, ссылаясь на общее название, это означает греки. В действительности там были не только греки, они просто, почему их называли греками, потому что они говорили по-гречески, а греческий язык был общим языком Римской империи на то время, или большой части Римской империи, во всяком случае ее восточной части, потому что Греция до этого долгое время правила и установила свою культуру, и она пропиталась достаточно глубоко. То есть возникает внутри церкви разделение, возникает напряжение, которое перерастает в конфликт. Что за напряжение? Значит, в иудейских синагогах одним из отличий иудейских синагог была забота о вдовах. Вы хорошо понимаете, что тогда не было систем социального обеспечения. Все люди, которые были престарелыми, пожилыми, они непосредственно зависели от своих детей, от своих мужей, то есть от того заработка, который у них есть. И вот была одна социальная группа, это вдовы, которые, у которых, которые потеряли своих мужей, у которых дети были еще маленькие, дети еще не могли их содержать. И об этих женщинах всегда в синагогах заботились. Было даже специальное правило такое. В синагогах были представители, которые представляли общину синагоги. И они в пятницу проходили по разным людям, которые принадлежат к синагогам, и специально делали сбор для вдов. То есть это очень распространенная практика. И когда эти люди обратились к Иисусу Христу, эта практика, она сразу же, естественно, стала частью практики церкви. То есть забота о вдовах – это не было какое-то экстраслужение, которое делали, ну вот, вот у нас еще и о вдовах заботятся. Нет, это была неотъемлемая часть тогдашней социальной жизни. И вот здесь, когда церковь стала заботиться о вдовах, заметьте, все хорошо, веселье, простота сердца, чудеса через апостолов совершаются. Люди в страхе Божьем, написано, был же страх на всякой душе. То есть все прекрасно, но вот здесь возникает два типа людей с разным мышлением, с разными культурными особенностями. И вот вдруг одни начинают подозревать других, тем больше дают, чем нашим. Интересное слово «ропот» – это слово, которое можно перевести как разговор, выражающий недовольство чем-то. Я вот здесь, это я краткий перевод сделал. Здесь я привел английскую, более полную версию из лексикона. «Dissatisfaction, grumbling, complaining as an expression of speculation and skepticism about someone, murmuring, whispering, secret talk». То есть это вот такие подспудные разговоры, сплетни пошли по церкви. И это церковь в Иерусалиме, это первая церковь. Люди удивляются, вот как вот в церквях вот обязательно есть какие-то сложности, какие-то сплетни, какие-то разговоры. Друзья, это, по всей видимости, серьезная проблема, которая связана с нашей греховностью, если она даже в первой церкви была. Это не оправдывает то, что с этим не нужно бороться, но мы видим, что эта проблема возникает еще тогда, на самых первых этапах жизни Церкви Иисуса Христа. Чтобы решить эту проблему, апостолы собирают общее собрание Церкви, и они предлагают некоторую организационную реструктуризацию. Вот очень интересно. Проблема духовная – это проблема то, что некоторые люди не могут воспринимать других людей. Мы не знаем, насколько там в действительности честно или нечестно, справедливо или несправедливо распределялись средства. Библия об этом умалчивает. Библия только говорит о том, что апостолы видят проблему, которая естественно возникает, и она создает сложности для развития церкви. И они на это реагируют. И для того, чтобы помочь эту проблему решить, они предлагают решение. И ниже приводится история избрания 7 помощников, которая известна как история избрания первых диаконов. Хотя здесь они не названы диаконами, но по своей функции эти братья, безусловно, выполняли роль диаконов, и мы можем считать их, по крайней мере, предшественниками диаконов. Сегодня мы смотрим на этот текст по одной серьезной причине. Мы с нашим пресвитерским советом мы пришли к необходимости, к пониманию того, что У нас есть кризис, у нас есть определенные проблемы, которые связаны с тем, что мы не совсем точно, не совсем глубоко исследовали раньше еще, годы до того, исследовали природу, сущности, место диаконского служения в Церкви Иисуса Христа. Вы знаете, одна из причин этого в том, что в Библии нет какого-то одного списка, который бы показывал, вот что значит диаконы в церкви, вот кто они должны быть, вот какое место они должны занимать. И по этой причине, если вы посмотрите на те церкви, в которых вам приходилось быть раньше, и если вы посмотрите сегодня на разные церкви, которые существуют сегодня в разных местах, вы сможете увидеть, что есть разные понимания, кто такие диаконы, и есть разные структуры, в которых они функционируют. Вот по этой причине мы со служителями, с пресвитерами нашей церкви, мы посвятили специальное время для того, чтобы углубиться в исследование этого вопроса и ответить для самих себя, и ответить для вас, каким образом, вот в максимальной степени, насколько мы это можем, мы сможем максимально приблизиться в том, чтобы наша церковь на данном этапе могла иметь правильное понимание диаконии, правильное место диаконов в нашей церкви для того, чтобы служить нашим людям вот здесь для тех нужд, которые есть у нас. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы посмотрим сегодня на вот этот текст, 6 главу Деяния апостолов, и несколько других текстов в двух плоскостях. Мы начнем с того, чтобы посмотреть на проанализировать функции диакона. Вот что они делают, когда мы смотрим на Священное Писание, мы пробуем понять, что же они делали тогда, и потом мы посмотрим на требования к ним. Какие требования Священное Писание предъявляет к этим людям? Это позволит нам составить общую картину, более ясную картину, почему это нужно для нас. Это нужно для того, чтобы мы, во-первых, молились об этом, во-вторых, это нужно еще и потому, что через несколько времени, может быть, через в течение последующих нескольких месяцев, мы все вместе будем избирать диаконов в нашей церкви, мы будем благословлять их, и мы будем представлять их перед церковью здесь. И потом каждому из нас, каждому члену церкви важно понимать, что же это такое и что Священное Писание об этом говорит. Итак, давайте мы посмотрим на первые несколько стихов 6 главы, которые описывают функцию, чем занимались эти люди. Со 2 стиха я читаю. «Тогда 12 апостолов созвал множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Когда мы читаем вот эти стихи, чаще всего наше внимание приковывается к фразе «пищись о столах», и мы как бы уже привычно, по привычке считаем или думаем, что диаконы – это люди, которые занимаются столами, занимаются продуктами, занимаются материальными вопросами, как минимум. Но если мы посмотрим немножечко детальнее на это место, то мы увидим здесь несколько граней, которые помогают нам увидеть полноту и широту этого вопроса. Ну, во-первых, эти 7 человек, которые, как мы называем их, предшественники диаконов, или же это протодиаконы, можно назвать так, то есть это первые, те, кто были впереди, и потом сформировалось полноценное диаконское служение. Так вот, они были призваны прежде всего в том, чтобы помочь пресвитерам. То есть апостолы, которые выполняли роль пресвитеров тогда, они поняли, что они не справляются с большой нагрузкой, которая была связана вот с этой заботой, реальной заботой о вдовах. У них не хватает времени. Они занимаются Словом Божиим, проповедью. Там, помните, в храме и по домам, и 8 тысяч человек. То есть это огромное служение, которое требовало большого вовлечения. Вот, и они, признавая это, они избирают других людей, которые позволяют освободить пресвитеров для того, к чему они призваны. Посмотрите, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Как я уже сказал, Новый Завет не представляет нам детального описания функций диакона в каком-то одном месте, но мы можем из разных текстов, из разных данных все-таки составить достаточно ясную картину относительно того, кто эти люди и что они делали. Во-первых, давайте посмотрим на значение слова «диаконы». Как я уже сказал, когда люди говорят о диаконах, то чаще всего представляют людей, которые занимаются администрацией, может быть, тем, чтобы наводить порядок, может быть, тем всякими разными материальными и физическими вопросами. Ну, посмотрите, как объясняет это слово очень авторитетный лексикон греческого языка, так называемый «бдак». Очень, очень авторитетный. Вот когда мы исследуем греческий язык, то это один из основных лексиконов. И вот он самое первое значение, которое дает этому слову, диаконос, это обычно тот, кто занят чем-то, помогая кому-то. Тот, кто служит как посредник в транзакции, агент, посредник, курьер. То есть, оказывается, это в действительности, да, служащий, это помощник, но это помощь в более широком смысле этого слова. Она не сводится только для того, чтобы пищись о столах или заботиться о столах. То есть мы видим, что диаконы были прежде всего людьми, которые решали некоторые вопросы жизни церкви, имея власть или авторитет, делегированный им пресвитерами. Если мы посмотрим на историю с первыми диаконами, то мы можем увидеть, что фраза «пищись о столах», она связана не с фактом раздачи пищи, а с распределением ее. Ведь проблема-то возникла не в том, что некому было раздавать. Раздавать могли любые люди. Проблема возникла с несправедливым распределением или кому-то казалось, возможно, что несправедливо распределяет. И поэтому апостолы ищут людей, которые могут помочь распределить это правильно, чтобы не возникало подобных проблем. Посмотрите еще раз, в те дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. То есть считали эллинисты или те, которые из греков пришли, что грекам меньше дают. Заметьте, как национальные проблемы еще тогда существовали. Грекам меньше дают, чем евреям. Здесь все евреи схватили, здесь все это еврейский храм, это все ими контролируется, и поэтому нам, грекам, не додают. Наша человеческая природа, она везде, везде грешная природа. Вот, и поэтому апостолы, тогда 12 апостолов, вот посмотрите, почему они избирают сюда исполненных Святого Духа и мудрости. То есть это люди, которые должны были решать вопросы распределения, не просто брать и что-то кому-то отдавать. Известный специалист по церковному руководству Александр Строк, он жив еще сейчас, он написал много книг, и мы с ним хорошо знакомы, он обещает нам приехать как-нибудь, когда-то, возможно, он проведет какой-то семинар здесь в нашей церкви. У него есть книга «Учение Павла о диаконах». Вот в этой книге он приводит цитату из докторской диссертации, которая написана специалистом, который сделал наиболее полное исследование вот этой темы. Его зовут Клэренс Эйген. И он представляет 4 возможных значения этого слова. Я для экономии времени приведу краткое выражение первых 3 и потом более подробное описание 4 значения. Значит, первое значение этого слова, естественно, употребляемое прислуживание за столом, то есть официант или слуга назывался диаконой или диаконос. Следующее – слуга по дому, то есть прислуга, те люди, которые в доме служили, люди нанимали слуг, и вот прислуги в доме, они их тоже называли диаконой. Дальше – связь или доставка, курьер, который выполнял какое-то поручение, он что-то приносил, какой-то документ кому-то, их тоже называли диаконой. И вот последнее, то, что тот, в смысле которого мы видим это слово, используется в Деянии 6 глава, это агент или посредник. Тот, кто исполняет волю другого или делающий что-то от его имени. Во многих случаях контекст содержит идею, когда подчиненный выполняет поручение от имени вышестоящего и наделен полномочиями, необходимыми для исполнения этого поручения. И здесь приводится несколько мест Священного Писания, где это слово используется именно в этом смысле. Подводя итог исследованию слова «диакон» или значение слова «диакон», Строк пишет, вот этот Александр Строк, который автор многих книг по руководству церкви, он пишет следующее. «Я пришел к выводу, что считать диаконов помощниками пресвитеров – это самое лучшее толкование, потому что оно обладает наиболее объективным подтверждением как лексически, так и контекстуально при наименьшем количестве допущений». Итак, это то, что касается значения слова «диакон». Давайте теперь посмотрим на положение диаконов в первых церквях, и это поможет нам немножко расширить представление о том, какую функцию выполняли эти люди. Некоторые места Писания, они, которые говорят, упоминают диаконов, они позволяют нам сделать вывод, что это были не просто служащие люди. То есть церковь предполагает в том, что все, каждый член церкви служит. В этом смысл, при действии своей меры каждого члена. Но диаконы выделяются особо в нескольких местах. Посмотрите, Филиппийцам, 1 глава. Апостол Павел пишет: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами». Епископы – это пресвитеры, пасторы, пресвитеры. И здесь выделяются все святые. Кроме всех святых, есть еще две группы. Есть епископы и есть диаконы. То есть они отличаются от всех остальных членов церкви. Они выделены здесь в отдельную группу. То же самое мы видим и в первом послании Тимофея в 3 главе. Апостол Павел, он предъявляет или описывает требования к диаконам. И он это делает сразу же после того, как он объяснил, кто такие пресвитеры. Или кем, кто может быть пресвитерами. Посмотрите, 1 Тимофея 3:8. Диаконы также, вот это слово очень интересно, очень важно. Диаконы также должны быть. И дальше перечисляется, какие они. Как также? Вот он только что выше описывал пресвитеров. То есть определенная группа пресвитеры, elders, старейшины. Пасторы. И дальше он говорит, диаконы также, то есть это отдельная группа, которая связана каким-то образом с пресвитерами. Описание избрания первых диаконов Иерусалимской церкви также говорит нам о том, что это особенная категория людей в церкви, на них возлагают руки, официально поставляют их на служение. Посмотрите, Деяния, 6 глава. С 5 стиха еще раз: «И угодно было это предложение всему собранию, избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки». Итак, в первых церквях диаконы были выделены в отдельную категорию служителей церкви, они были связаны с пресвитерами, помогая им в служении. Это то, что мы видим до этой точки. Последнее. Известные функции диаконов. Мы говорим о значении слова, о положении, которое они занимали. И теперь давайте посмотрим на то, что они делают на практике в разных местах, чтобы немножечко уточнить и иметь законченную картину об этих людях. Мы видим самое первое, что они берут на себя решение вспомогательных вопросов жизни церкви, чтобы пресвитеры могли посвятить свое время служению слова и молитве. Мы об этом уже говорили, давайте еще раз посмотрим. Деяния 6:2. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Еще раз вернемся к тому, что возникло напряжение, возникла проблема. Для разрешения этой проблемы нужно было апостолам оставить свою проповедь, служение Слова, погрузиться в решение этих проблем, разрабатывать, там, анализировать чьи-то претензии, почему эти претензии, и разрабатывать какой-то механизм, как этих претензий избежать в будущем. И они видят, будучи водимы Духом Святым, апостолы находятся в этом самом раннем процессе формирования церкви, они видят, что есть другой путь. Они видят, что есть люди, которые обладают достаточной степенью духовного познания Иисуса Христа, достаточной степенью мудрости. Они не имеют дарований пресвитеров, то есть у них нет глубины богословского познания или достаточной глубины, у них нет дарований учить для того, чтобы выполнять функцию пресвитеров. Но эти люди достаточно мудры для того, чтобы быть инструментом Святого Духа для решения подобных вопросов. Это первое, что мы видим. Еще одна интересная функция, когда мы видим, что диаконы помогают пресвитерам в самых разных вопросах. Деяния апостолов, 19 глава, 22 стих, интересное, приводит нам интересную такую деталь из служения Павла и его помощника. «И послал в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии». Вот это слово «служивших» – это слово «диаконео». То есть, если мы переведем это буквально, то мы можем прочитать это так. «И послав в Македонию двоих из диаконовствовавших ему». То есть у Павла были люди вокруг него, которые помогали ему. И в данном случае возникла необходимость пойти в Македонию для того, чтобы там решать какие-то вопросы. И он посылает Тимофея и Эраста. Заметьте, Тимофей позже становится пресвитером. В данном случае он помощник. Он помощник апостола Павла. Если вы посмотрите внимательно, апостол Павел на определенном этапе, видно, когда Тимофей подрос, он посылает Тимофея не только в Македонию. Помните, он послал его в Фессалонику. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, говорит подробно, что мы так о вас волновали, что мы послали Тимофея для того, чтобы он пошел и узнал о вере вашей. То есть он идет туда как представитель апостола Павла. То есть это подтверждает то, что и диаконы, они не только помогали служителям, заботясь о материальных вопросах, но были их помощниками и в некоторых духовных вопросах также. Итак, говоря о функциях диаконов, мы можем сделать вывод, что диаконы в первой церкви были помощниками пресвитеров, бравшие на себя решение различных вопросов. Они действовали как представители пресвитеров в порученных их делах. Давайте теперь посмотрим немножечко на требования, которые Писание предъявляет к диаконам. Эти требования можно разделить на три основные группы. Как мы уже говорили, диаконы должны относиться к особой категории христиан, которые предъявляются особенные, более серьезные требования, чем ко всем членам церкви. И Писание их разделяет на три группы, или упоминает три отдельных направления качеств диаконов. Самое первое, диаконы должны быть духовными людьми. То есть, когда речь идет о диаконах, это не значит, что это люди, которые вот просто разбираются в каких-то материальных вопросах. Кто-то в финансах разбирается, кто-то постройки понимает. Вы знаете, в американском контексте есть такое выражение «smoking deacons», которая так вот немножечко с сарказмом говорит о том, что иногда привлекают людей, которые не очень-то и христиане, но они понимают в какой-то сфере, и поэтому их привлекают, к сожалению, к решению каких-то церковных вопросов. Но здесь Писание подчеркивает, что это совершенно не так. Писание ожидает от этих людей того, что мы читаем в 3 стихе 6 глава. Посмотрите, «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных», дальше написано, «исполненных Святого Духа и мудрости». Слово «изведанных» можно перевести как «известных тем, что у них они водимы Святым Духом, и это мудрые люди». То есть те, которые проявили в своей жизни достаточно свидетельства. То есть окружающие люди могли увидеть, убедиться в практике этой жизни, что это люди, которые ищут водительство Духом Святым. Это люди, которые наполнены мудростью Священного Писания, Божьей мудростью. Это люди, которые высоко ценят эти вещи. Это не просто специалисты в каких-то сферах. Это духовные работники. Это люди, которые знают, что такое духовная жизнь и духовный процесс. Личные глубокие отношения с Богом – это ключ к эффективному служению. Это главное условие любого служения. Любое служение в церкви – это духовное служение. Всякое служение, оно связано с действием Святого Духа. И только тогда, когда мы ищем того, чтобы Дух Святой действовал в нас, вот только тогда мы и можем стать участниками того процесса, который принесет вечный плод. То есть диаконы должны понимать суть миссии церкви, они должны понимать ее призвание, ее цели. Они должны быть духовно активными носителями этой миссии, проводниками действия Божьего Духа, который создает церковь, созидает ее и спасает людей. Немножко ниже Лука отмечает отдельно Стефана. И он говорит отдельно о том, что этот выделялся среди других. И посмотрите, чем выделялся. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Святого Духа. То есть Стефан был известен своим доверием Богу. Он подходил к вопросам жизни, полагаясь на Божию силу, на Божие действие. Это было известно в его жизни. Второе качество, которое мы видим, Священное Писание привлекает диаконам, это то, что диаконы должны быть благочестивыми людьми. В послании к Тимофею говорится об этом подробно. Апостол приводит несколько качеств, которые касаются благочестия диаконов. 3 глава, 8 стих мы читаем. «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести». Несколько, очень кратко остановлюсь на каждом из них. Честны – это люди чести, люди, достойные уважения, люди благородные, люди, которые известны тем, что это уважаемые люди. Недвоязычные люди, которые не говорят одно одному, другому другое. То есть это искренние, необманчивые, правдивые люди, им можно доверять. Непристрастны к вину, свободны от привязанности к спиртному или к интоксикации. Некорыстолюбивые, не привязаны к деньгам. Они честны, когда они имеют дело с деньгами. Чужие деньги к ним не прилипают. Они очень честно подходят к этим вопросам. То есть материальные ценности не управляют ими. Хранящие таинство веры в чистой совести. Вот смысл этой фразы. Они очень серьезно, они хорошо знают Евангелие Иисуса Христа. Таинство веры – это суть того, как Христос спасает. Они хорошо знают Евангелие Иисуса Христа, они понимают Его миссию, они понимают Его цель, и все это играет значительную роль в их жизни. То есть диаконы – это люди, серьезно относящиеся к познанию Иисуса Христа, к возрастанию в Нем и к уподоблению Ему и Его жизнью. И третье, последнее качество, которое мы видим, диаконы должны быть духовными людьми, они должны быть благочестивыми людьми. И третье, о чем говорит Писание, диаконы должны быть проверенными людьми. Посмотрите, в заключение апостол добавляет, 3 глава, 10 стих, «И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочные, допускать до служения». То есть официальное поставление диаконов на служение требует, чтобы их соответствие этому служению было продемонстрировано уже на практике. То есть есть какие-то формы, где люди служат, где их жизнь видна, где они взаимодействуют друг с другом, и это или с другими людьми, и это становится очевидным. И самым первым местом, в котором проявляются вот этот характер и проявляются способности диакона, является, безусловно, семья. Вот почему сразу после этого апостол говорит о качествах диакона как семьянина. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий домом, детьми и домом своим. Как я уже упоминал сегодня, в последние месяцы служители нашей церкви занимаются тщательным переосмыслением всей структуры духовного лидерства нашей церкви на данном этапе ее развития. И мы приходим к выводу, что наличие избранных церкви и рукоположенных диаконов, которые помогали бы пресвитерам в их служении, это то, что более точно соответствует Писанию, нежели та модель, в которой мы функционировали до того. И поэтому в ближайшие месяцы мы намерены предложить церкви конкретные планы, конкретных людей для утверждения в диаконском служении.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!